Хотел поделиться с вами маленьким свидетельством. Вчера, после того, как мы, после преподавания курса библейской школы, я ехал домой, и меня посетила такая мысль, что те люди, с которыми я особо соприкасаюсь в классе, они становятся мне близкими. И вы все, и чем больше я вас знаю, тем больше я вижу, чем чаще, к сожалению, не так всегда получается часто сюда приезжать на данный момент, но чем я больше с вами соприкасаюсь, тем вы мне становитесь ближе, роднее. И я думаю, что это нормальное явление. Оно должно так развиваться. Если взять семью, чем больше муж с женой живут вместе, если там все хорошо развивается, тем они ближе друг к другу становятся. Она не идет так, что вот она вспыхнула, а потом погасла и туда вниз идет. Она идет медленно, должно и медленно, медленно быть вверх, вверх, вверх. И чем больше мы с Ларисой вместе, тем больше я ее понимаю, тем больше у нас друг друга отношения растут, и это нормально. Я думаю, что ту же самую схему можно перекинуть на отношения с Богом. Чем больше мы Его познаем, был момент, когда Он возродил нас, когда точка вот эта, от чего мы отталкиваемся по отношению к Богу, произошла в нашей жизни, что Бог нас возродил, и на пути к Нему мы, больше познавая Его, больше начинаем Его любить. Ведь невозможно того любить, кого вы не знаете, и не видели, и не слышали о Нем, и не имеете даже никакого отношения к Нему. Я сегодня буду проповедовать на Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 по 5 стих, очень глубокие стихи, очень наполненные богословскими темами. И это моя первая проповедь на это Евангелие от Иоанна, и я хотел бы сказать совсем вкратце, что меня побудило начать проповедовать на это Евангелие, и как я вообще к этому пришел. Где-то около года назад я захотел изучить тему такую, я закончил свое обучение в библейской школе и захотел, для себя уже время у меня было, не надо мне было те книги читать, которые я должен был читать, и я захотел побольше узнать о действии Духа Святого. Как Дух Святой действует на людей, какие плоды Он приносит в нашем сердце. И есть очень много замечательных текстов в Библии, она наполнена вся Духом Святым, это Он ее писал. Но есть в Римлянах, допустим, 8 главе, еще в других, там, в Коринфянах. Но я обратил внимание именно на Евангелие от Иоанна, потому что действие Духа Святого в этом Евангелии особым образом раскрывается и описывается. Но как любой проповедник, я знал, что надо читать в контексте. Я много читал раз Евангелие от Иоанна, и много изучал его, и писал работы по нему. Но каждый раз все равно мы люди забывчивые, я тоже думаю, надо напомнить. И если брать 14 главу или 16, допустим, главу, где говорится об этом, я всегда думал, надо вернуться пару глав назад. Я возвращался пару глав назад, потом думал, нет, теперь надо еще вернуться назад, чтобы понять эти главы, к которым я вернулся. И так я потихоньку дошел до первой главы. В обратную сторону я, получается, читал Евангелие. Потом думаю, нет, надо начать с самого начала. И чем больше я изучал о Духе Святого, даже я начал написать какую работу на эту тему, действия Духа Святого в контексте Евангелия от Иоанна, и чем больше я начал изучать Духа Святого, Его действия, тем больше начал проявляться Христос. Тем больше я начал замечать нашего Господа. Я хотел изучить Духа Святого, Его действия. А тут он меня начал побуждать к тому, что вот Христа изучай. И это, я думаю, нормальное тоже явление, потому что об этом говорит Библия. Действие Духа Святого направлено на то, чтобы показать славу и мощь Христа. Его величие, Его красоту, чтобы Дух Святой наполняет нас этим. К сожалению, когда я изучал эти тексты, я все больше и больше понимал то неправильное направление, которым двигаются многие христиане в наше время, если взять. Если взять харизматическое движение, пятидесятническое, еще какие-то отклонения. Я ясно понимал на основании Библии, что они идут не туда. Они приписывают Духу Святому те слова, которые Он не говорил, или чудеса, которые Он не делал. И очень много они искажают этого. Мне стало жалко за них. Я ясно и отчетливо видел, что это неправильное направление. Также я сразу понял, что я давно понимал, еще раз вновь утвердилось, что, допустим, если взять свидетелей Иеговы или кого-то еще, или мусульман, или какие-то еще другие секты или направления религиозные, что они также идут не в правильном направлении. Они совершенно свернули в другую сторону, потому что они умаляют величие Христа. Там нету действия Духа Святого, потому что для них Христос маленький. Но даже если взять нас, допустим, если мы не принадлежим к харизматическим течениям или к свидетелям Иеговы, если мы стараемся, чтобы наша вера утверждалась на правильном фундаменте библейской истины, то, к сожалению, и мы часто мало знаем нашего Господа, мало знаем того, кому мы поклоняемся. Я скажу, почему я делаю такие выводы. Потому что я думаю, что и у вас бывают падения, и у вас бывают разногласия в семьях и на работе. Или, допустим, взять сейчас ситуацию, то, что творится там за границей, на Украине. Ведь это не сама ситуация сама по себе двигается, ее двигают люди. Значит, эта борьба происходит в нас внутри, в каждом человеке. И это показатель того, это плоды того, что люди больше обращают внимание на мирское, на временное, чем на Божье. Ведь чем больше мы обращаем внимание на Иисуса Христа, чем больше мы углубляемся в Его познание, тем больше мы видим Его красоту, Его силу, Его власть, то у нас автоматически нету столько времени заниматься всякими другими делами. Это мирской суетой, это мирской, то есть суетой, это она, да, по сути своей тоже такая есть, да. Но это показатель того, вот эта борьба, когда мы только отводим взгляд с нашего Господа, нас всегда затягивает не в ту сторону. Я подумал, когда я изучал, я думаю, Господи, как я тоже мало знаю Тебя, и вы не думаете, что перед вами стоит эксперт, который уже все тут изучил и познал. Также в своей жизни я вижу такие моменты, где я забываю, кому я служу, кто мой Господь, и поступаю так, как будто рядом Его никогда и не было. За это меня побудило больше углубиться в этот текст, этот прекрасный текст. И если у вас какие-то проблемы в жизни или сейчас неудобства какие-то, вы, может быть, на работе ругаетесь, или где-то что-то у вас семьи неполадки, это значит, вы тоже отвели взгляд от нашего Господа Иисуса Христа. И Евангелие от Иоанна, особенно вот эти первые стихи глубокие, они предлагают возможность нам опять настроить правильно наше сердце на это направление, на направление Бога, попытаться быть в унисон с Ним, как музыкальный инструмент, чтобы он звучал гармонично с Божьей истиной, с Божьим миром, который Господь для нас сделал. Итак, интересно, я читал Кальвина к этому комментарию, и он говорит такие слова, что если брать все Евангелия, я так скажу пару слов, предисловие, если брать все Евангелия, то они больше выставляют на показ тело Иисуса Христа. Они идут в строго хронологическом порядке написаны, и они больше показывают у тела Его, как бы, но душу они раскрывают тоже, они все дополняют друг друга. Но если сравнивать Евангелие от Иоанна, которое гораздо было больше дальше написано, чем другие Евангелия, все остальные, Евангелие Иоанна больше раскрывает как бы душу Христа. Они больше показывают жизнь, тело, а оно больше его учение, как он это все нес, какие ценности для него были важны. И те Евангелия тоже об этом говорят. Но они как бы, Евангелие от Иоанна, оно чувствуется, оно совсем по-другому написано. В нем Евангелист Иоанн отразил некоторые другие вещи, на которые, может быть, и не обратили внимания, или так не глубоко осветили его. И мы видим, здесь раскрывается душа Христа, его учение, его слава, его красота. И давайте прочитаем текст, на который сегодня будем проповедовать. Это знаменитый текст такой, я думаю, что многие из нас, кто мало читает Библию, или когда-то начинали Библию, всегда знали, с чего начинается книга Бытие, с чего начинается Евангелие от Иоанна. Они очень похожи. Многие открывали и прочитывали. Давайте прочитаем. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 по 5 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Первое, то, что ярко и бросается нам в глаза, если мы буквально прочитываем первую строчку, это то, что Иисус – Бог.
В принципе,
истина простая для верующих, но даже мы мало отдаем себе отчет в том, что это значит. Да, эти слова бывают настолько затерты нашими глазами, что мы даже не понимаем, когда мы их читаем, в какую глубину мы вдаряемся. Писание говорит, слово было Бог. В оригинальном тексте написано по-другому, Богом было слово. Здесь нет другого. Как бы евангелист Иоанн, он с самого начала, если взять другие Евангелия, Матфея, он, допустим, начинает с хронологии Иисуса Христа, то, что тоже очень важно было для еврейского народа показать. Но здесь евангелист Иоанн сразу устанавливает приоритеты. Слово было Бог, то есть Иисус Христос Бог. Это как бы отправная точка, та опора, с которой все начинается движение. С другой стороны, Бог, да, как бы, да. Остановитесь на мгновение. Потому что здесь евангелист Иоанн представляет нам ту реальность, которую он предлагает нам взглянуть, ту реальность, которая для нас закрыта. Ведь мы, как люди, часто хотим знать то, что нам неизвестно. У нас бывает такое, что мы... Бывает, часто нос суем не туда, куда надо сувать. Или, допустим, почему люди лезут в пророчествам или там вызывают духов каких-то, или еще такое. Они хотят знать реальность, ту реальность, как назвать ее, загробной жизни, которая им не подвластна. Они хотят туда заглянуть, что будет там. Вместо того, чтобы жить той истиной, которая ясно и понятно представлена в Писании, люди все время хотят... А что там впереди меня ждет? А что там вот в том месте? И начинают манипулировать Писанием, или, допустим, начинают больше уже поддаваться бесовским течениям каким-то, влиянием духов, злобы поднебесной, и оттуда рождаются всякие ереси, лжеучения, потому что люди отступают от истины. И этим вступлением апостол провозглашает вечное божество Христа, дабы мы знали, тот, кто явился во плоти, есть вечный Бог. Естественно, мы живем 2000 лет спустя, и мы Христа не видели. Мы вчера только разговаривали на библейском курсе, затронули тему, то, что вот если бы мы там были бы, когда Бог вел израильский народ, когда перед ним облачный стоял, огненный столб и облачный, то мы бы вообще там покаялись, и только бы Бога слушались, люди говорили. Сейчас-то мы не имеем таких свидетелей, как они, когда Бог реально показывал свою силу. Но я сказал, что мы находимся в более привилегированном положении, чем они. Потому что для них было чуть-чуть открыто. И мы знаем, что Дух Святой по-другому тогда действовал. Мы знаем, когда Моисей взроптал, он попросил, что другие помогали ему, и Бог сказал ему, я от твоего духа дам другим. И 70 всего там начальников начали пророчествовать, еще 2 человека. И тогда Моисей сказал, вот если бы все так могли так делать. Сейчас, допустим, как верующие, мы имеем законченное библейское слово, истина вся провозглашена, Иисус Христос пострадал, воскрес. Мы все это знаем, и Дух Святой живет в нас, тот, кто истинно верующий. И теперь я только недавно размышлял, думаю, нам не нужны эти чудеса, которые просили иудеи тогда от Бога. Даже во времена Иисуса Христа. Чудо вокруг нас. Когда человек, допустим, пример, когда человек живет в грехе, пьянствует или наркоманит, я просто такой пример приведу, то часто слышишь от таких людей, когда они бросают наркотик или бросают пить и становятся верующими, говорят, у меня как будто глаза протерли. Птички поют. Природа, оказывается, зеленые листья, оказывается, на деревьях. А все серое раньше было, все черное люди рассказывают. Они открывают на мир чудесный, чудо вокруг. Нам не надо сверхчудеса для подтверждения того, что есть Бог и Он действует. Мы имеем Духа Святого. И этим мы гораздо отличаемся от тех людей, которые тогда были. Хотя они видели и тут же грешили. Хотя мы тоже знаем и тут же грешим, тут же делаем. В этом мы ничем не отличаемся от тех людей, которые жили до этого. Итак, евангелист Иоанн провозглашает, тот, кто явился во плоти, есть вечный Бог. Сейчас мы шаг за шагом раскроем эту тему. Интересно, как это все раскрывается, когда я изучал это. Итак, что говорит евангелист Иоанн? Христос Бог, и источник вечности. Давайте поговорим Христос Бог. Христос есть предвечный Бог. Смотрите, вот если взять так, черта. Вот здесь началась вечность. Здесь вечность началась, и здесь где-то мы появились. Бог нас создал. Всю Вселенную, все галактики, все законы природы. Здесь Он нас создал. А что было здесь? Что было до этого черты? Нет. Был Бог, который всегда был. Мы сейчас подальше поговорим об этом. Христос, Он был предвечный Бог. Он есть предвечный Бог. Даже когда мы говорим, есть, был или будет, мы все время, люди, зависим от времени. Мы не можем даже вечность понять, что это такое. Мы вот сейчас живем. Я читал недавно такую очень интересную книгу Алексея Прокопенко «Замысел Вседержителя». И там есть третья глава, посвящена этому очень долго. Там он всякие теории представлял. Честно говоря, когда я ее читал, я сильно буксовал. Я ему написал об этом, и он мне ответил: «Знаешь, Андрей, я тоже буксовал, когда ее писал». Потому что в этот момент люди как только не пытаются представить, что как вот Бог был, как вот кто он такой, и как вот вечность, что значит время. Когда-то был я неверующий, размышлял, вот смотрите, допустим, прошлое нам не подвластно, оно уже прошло. Будущее нам тоже не подвластно, мы еще не знаем, что было. И мы как бы находимся постоянно вот в этой точке, когда будущее становится прошлым. А мы как бы постоянно в настоящем. Вот в этом. Я так размышлял, я думал, если взять прошлое, это минус один, взять будущее, это плюс один, тогда где мы? И мы вот постоянно вот здесь, в настоящем. Почему и Бог говорит нам, бодрствуйте. Не бодрствуйте не в прошлом, в бодрствовали, или там в будущем, а вот сейчас. Радуйтесь сейчас. Конечно, мы вспоминаем, когда мы там радостно было, или думаем, мы будем радоваться. Читайте Библию сейчас, да, или размышляйте над этим, да, живите сейчас, Бог говорит. Так вот, когда еще не было вечности, был предвечный Христос, был Бог. И мы даже этого не представить не можем. И здесь евангелист Иоанн приоткрывает вот эту. Знаете, я когда читал, это как святая святых. Помните, что сказал Бог Моисею, когда он приступал к кусту горящему? Он говорит, сними обувь свою, ибо эта земля святая. Так вот нам тоже, когда мы приступаем, надо снимать обувь сердца нашего, или все затворы снимать, потому что это земля святая. Евангелист Иоанн, благодаря Духу Святому, приоткрывает. Почему я это говорю? Нам надо понять, кто наш Бог. Нам надо понять, кому мы служим, кто Он такой. Потому что многие проблемы из нас, только у нас случаются на жизни, только из-за того, что мы не знаем, кто Бог. Или они, мы, конечно, до конца Его не знаем, мы творение. Но факт то, что даже в нашем статусе мы мало изучаем, мало размышляем, кто Он такой. Если бы мы больше размышляли над этим, если бы верующие больше туда углублялись, в Христа, тем меньше было бы споров среди нас по всяким теологическим вопросам. Ведь когда как-то уменьшают роль Бога, как-то видят Его мелким, тогда как-то Ему придают больше человеческого, когда судят о Нем больше как бы на основании своего опыта, приписывают Ему какие-то человеческие качества. Я не говорю о Его атрибутах, о Его характере, которым мы пытаемся понять, кто Он такой, увеличие. А когда говорят, ну вот если я не могу, значит и Бог не может. Вот если это в лабораторных условиях не подтверждается эмпирическим способом, значит и Бог не может это сделать. Вот я не верю, что за 6 дней Он мог создать Вселенную и Землю. Потому что никто из ученых это повторить не может. И значит, он не может. Вот так часто бывает. Если говорят люди там за спасение или еще за какие-то вещи, это просто из-за того, что они не понимают, кто такой Бог, кто такой Иисус Христос. Да, я тоже, когда готовился к этому, к этой проповеди, я имел один разговор с одним человеком, я его не видел, вот лет 14 не слышал, за Алматы, я с ним знаком был, он когда-то тоже очень сильно наркоманил, и Я был рад, что он жив, потому что очень много друзей моих умерло уже. И я с ним имел разговор. И когда он спросил меня, как у тебя дела? Я говорю, слава Богу, Господь меня спас. Я думаю, я сразу буду его чуть-чуть евангелизировать. Сразу эти удочки туда закидываю, думаю. Чтоб он знал, что, кто с ним, что уже не поговоришь, как раньше. А он мне отвечает, да, слава Иегове. Я тоже спасен. Я только, опа, вот это да, думаю. 14 лет не видели, оба живы, и тоже это считает, да? И интересно, да, когда он мне отвечал, почему? Он Иегова меня насторожила, думаю, ну ладно. Но когда он мне отвечал, он написал такое короткое предложение, и там написал, Господь с маленькой буквы, слава Господу, я тоже, Господь меня спас. Он с маленькой буквы написал. Я думаю, что у любого верующего человека, который особенно пишет, что-то делает, он никогда себе не позволит Господь с маленькой буквы написать. Даже если у меня на компьютере не переключилось вовремя на большую букву, мне очень что-то нехорошо от этого становится. Я пытаюсь слово стереть, сжечь и написать по-новому, потому что я чувствую себя нехорошо в этот момент, да. Я сразу понял, да, но я не стал ему что-то говорить, я понял, что, ну, не туда он идет. Мы с ним поговорили, потому что это был первый контакт так с ним. Но самый изощренный из этих людей, самый опасный, ладно, он в заблуждении находится, я надеюсь, и если он Божие дитя, если у Бога есть на него план, он выведет его, я знаю. Но самый изощренный из них людей, которые считают тоже себя верующими в Бога, они считают верующими себя в Бога, они пишут такой довод, почему вот они так поступают. Они говорят, что в греческом оригинале, если брать греческий, понимаете, они уже греческий, еврейский уже подключают. Они говорят, если в греческом оригинале брать, то перед словом «Бог» не стоит определенный артикль. И тогда говорят, что поэтому речь здесь идет не о Боге Яхве, а о Боге с маленькой буквы. И так как... Как бы он Бог, но он не истинный Бог. Но это дело не новое, потому что в Никейском соборе в 325 году эта ересь была осуждена. Был такой священник Арий, который был богослов, читал, дочитался до того, что он понял, что Христос не Бог. Он сделанный Бог. Он как бы сотворенный Бог. Он такой как бы первый среди всех. Он великий, но он меньше. Бог с маленькой буквы. И тогда ересь эта была осуждена. Сейчас она развивается в свидетелях Иеговы. Или, допустим, взять мусульман. Они же тоже Христа почитают, но он у них пророк. Или, допустим, одного парня, я с ним разговаривал, он говорит, ну, Христос, наверное, был такой великий йог. По воде мог ходить. Понимаете, у людей все время стараются они как-то его принизить. Я думаю, лишь только потому, чтобы не подчиняться ему. Когда вы, проклятие свершилось в Эдемском саду, он же сказал, вы будете как боги. И вот каждый считает, что он тоже бог. А другому богу здесь места нет, тем более такому, да? Но если Христос не бог, если так посудить, если взять в кавычках это, то ценность его жертвы теряется. То есть эти люди, которые так считают, они обречены. Они не могут воспользоваться кровью его, жертвой его. Она теряется. И он не мог искупить человечество тогда бы, понимаете? Если это был бы великий обман, как они считают. Считают же еще люди, что к Богу разных много путей. Бог как бы на вершине, а люди к нему по горе идут разными дорогами. Но это обман. Нельзя спастись, если нельзя привести людей к покаянию, если Иисус не Бог. И нельзя, что толку проповедовать тогда, если это все обман? Но это не так. Писание на это дает ясный определенный ответ. Когда вы сталкиваетесь с свидетелями Иеговы, я знаю, что, или с другими людьми, которые так считают, я знаю, что с ними не надо спорить, бесполезно с ними спорить. Надо Евангелие говорить, надо светить Христа. Но вы знаете в сердце своем, в Библии написано, в Евангелии от Иоанна в 5 главе, 23 стихе написано, кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Они говорят, мы поклоняемся Богу, Яхве, Но они не чтут сына, значит, они не чтут и отца. Так нельзя. Мы не можем разделить Бога от сына.
Не Духа Святого от сына и отца.
Но это далеко не все. Вот мы посмотрели Бог, Иисус Христос, и мы коснулись вот этого, что было до вечности. Мы сказали, что Бог, Иисус Христос, предвечный Бог. Словами в начале было слово, да, когда мы в начале было слово, скрывается начало всех начал. Как бы евангелист Иоанн хотел слово отделить от всего сотворенного. Часто вот такая, бывает такая дилемма, когда вы маленьким детям пытаетесь объяснить, кто такой Бог. Ну, вот скажите, Бог есть Дух, а что для ребенка это значит? Он мало еще поймет, что это такое. И когда вы говорите, вот смотри, земля, солнце, небо, все дома, вот это сделал Бог. Так вот, когда этого ничего не было, Бог был. Бог был всегда. И он говорит, вначале было слово, евангелист Иоанн отделяет Иисуса Христа от всех сотворенных вещей, от всего сотворенного. И чтобы усилить это понимание, это усилить глубокую истину, понимание этой глубокой истины, апостол Иоанн произносит это словосочетание дважды. Он говорит, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Конечно, когда сталкиваешься с такими огромными истинами, то можно потеряться. Можно не видеть в этом какую-то практическую ценность. Оно больше как бы пахнет теорией. Человек как-то пытается это громадное представить, но ему нечего оттолкнуться, ему нечем зацепиться как бы. Но на самом деле это имеет для нас колоссальное практическое значение для нашего хождения перед Богом. Вот если вот этот фундамент у нас есть, и мы возрастаем, то все остальное нам будет даваться гораздо легче, и мы будем в правильном направлении. Нам надо утвердиться, кто наш Бог, какой он статус имеет, понять, насколько это дает нам Бог, кто он такой, его величие. Я помню, когда я здесь в Бадемсе жил, знаете, возле Коблинца есть Бадемс, такой городок, там 13 тысяч населения, и там небольшие здания в основном. Я там 5 лет прожил, и потом я поехал в Москву, через Москву мне надо было. И оказавшись в Москве, я встал перед таким зданием. Чтобы наверх его надо было посмотреть, мне надо было затылок параллельно асфальту делать. То есть я привык, ну, здание двухэтажное, ну, четырехэтажное, в основном двухэтажное. И мне показалось, что в Бадемсе всех пообрезали здание. И вот я стоял, смотрел, думаю, да.
А вот это здоровое какое оно. Вспоминая это, я думаю,
ладно, на вертолете можно взлететь. И здание тогда маленьким сразу станет. И земля маленькая станет, можно в космос лететь. Ну, как объять Бога? Его же не объешь. Это такая мощь, что за этими звездами он, и где-то там, да, и мы даже не знаем, где это все заканчивается. И забывая это, кто наш Бог, мы, во-первых, грешим, мы забываем, кто он. А во-вторых, мы сомневаться начинаем в этом, кто он. А забыл ли он обо мне? А может, я где-то потерялся? А еще что-то такое случилось? Мы забываем, кто он. Когда думаешь, вот эти волоски, сколько их, и никто не знает, даже он не упадет с головы без его желания и без его воли. Когда все вот эти микромикробы, которые вот там ползают, которых миллиарды, триллионы, я не знаю сколько, которых недавно только люди узнали, что они есть. Я недавно смотрел какую-то передачу пару лет назад, то есть там изобрели такой мощный микроскоп, и увидели такую маленького микроба, которого даже не знали, что он есть. А он там живет, двигается. И что удивительно, на нем 3 пиявки нашли еще, которые присосались к нему. Которые из него кровь сосали. Ну, и не кровь, жидкость, как бы, я не знаю, что там в нем есть, да? То есть, понимаете, и вот там вот тоже Бог все контролирует. Он этим пиявкам дает эту кровь сосать. Или там эти галактики, там движение этих планет, он все одновременно контролирует. Все время, когда вот сейчас, в данном моменте, когда мы компьютер имеем такой дома, чем мощнее компьютер, в чем мощность его выражается, что мы одновременно можем много программ запускать и все делать там. Чем он слабее, тем он нас начинает тормозить. Или вообще зависать. Так вот, Бог, представьте, такая мощь, что Он абсолютно все везде и одновременно контролирует. Все процессы буквально Он контролирует одновременно. Насколько сложен наш мозг по сравнению с компьютером, что он может одновременно перерабатывать информацию и видеть, и чувствовать, и размышлять, и обижаться, я не знаю, что-то делать. Все одновременно. Так вот, Бог все контролирует. Это такая мощь, и Он наш Бог. И мы Его служим. Это поражает, когда к этому подключаешься, просто когда начинаешь понимать, то думаешь, Господи, как хорошо, что я Твой. Я в Твоих руках абсолютно защищен. Раз Ты уже сделал меня своим, то Ты доведешь это до конца. Несмотря на эти слова, обладают колоссальной практической силой для нас. Они показывают, откуда проистекает жизнь.
И что там в жизни в этой происходит.
Давайте заглянем в святое святых. Написано во Второзаконии, кто уже прочитал эти книги, в библейском курсе написано 29-29 знаменитые слова. Сокрытое принадлежит Господу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века. Так вот, Господь предлагает нам, пойдемте, я вам покажу. Сокрытое. Часть от сокрытого. Вам не надо бросаться к каким-то людям, которые там обещают. Подойдите к Писанию, прочитайте. И что там было? Вот именно вот эта черта, где начала вечность существовать, предвечный Христос, что там было? И Бог приоткрыл это в Священном Писании. Смотрите, в 1 Тимофея 6 главе 15 по 16 стих написаны такие слова. Царь царствующих и Господь господствующих, то есть Иисус Христос, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете. Вот где вот эта вечность начинается, так вот предвечность, там где Бог всегда был и есть, Он есть. Там неприступный свет. Свет. Этот свет, он всегда так для нас объяснит вот эту вот ясность, чистоту. А святость его, свет представляет как бы свет. Он светлое такое что-то, не темное. Там был неприступный свет. А в Евангелии от Иоанна, 17 главе, 5 стихе, когда Иисус молится своей проповедью, в своей молитве Он говорит, «И ныне прославь Меня, Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Прежде создания был свет и слава. И вот Бог, Отец, Сын и Дух Святой, они пребывали в этом свете и славы. Они купались в славе и в свете Своем. И Бог говорит, вот там это было. Слава и свет. Кстати, там вот в 1 Тимофея 6:15 дальше написано, когда мы читаем «Царь царствующий, Господь господствующий, единый имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете». И дальше написано, что Бог не только обитает в неприступном свете, но и которого никто еще человеков не видел и видеть не может. Когда, допустим, если уже взять нашу реальность, когда произошло грехопадение, то Бог выслал Адама, выгнал Адама и Еву из Эдемского сада. У него были на это причины, это не просто ему не понравилось. У него были естественные причины, он хотел нас уберечь от вечного мучения в нашем состоянии. И что произошло? Он закрыл ворота Эдемского сада и поставил Херувима с мечом обоюдно обращающим, обоюдо острым, чтобы люди не могли прийти. То есть закрытый был путь Богу, вот теперь, когда люди могли спокойно приступать к Богу, как Адам до грехопадения с Евой. Они видели часть света Божьего, они соприкасались с Богом и не погибали, как мы потом. Даже Моисей хотел видеть славу Бога, и то он сказал, нельзя человеку остаться живым, если кто-то меня увидит. Настолько мы пали. И вот он говорит, что вот эту славу, вот эту, которую люди не могут увидеть, это свет, вот, где пребывает вечный Бог. Они не могут туда прийти. Это у них нет на это сил, нет у них статуса такого, чтобы они могли прийти опять в этот свет. Надо, чтобы свет пришел оттуда. Многие люди этого не понимают, христиане. Они не могут как-то навязать Богу свое. Они не тот статус имеют перед ним. Это свет должен прийти к нам. И вот здесь Евангелист Иоанн открывает, как этот свет приходит оттуда. Оттуда, где еще личности не было. Откровение апостола Иоанна, откровение уже дальше, после того, как он написал Евангелие, оно было откровение уже самым последним написано, где-то в 90-х годах, после Рождества Христова. В откровении апостол Иоанн попытался писать Бога человеческими словами. Он видел Христа. Понимаете, наши слова, они тоже теряют вот эту силу. Мы не можем писать Бога. И он говорит, посмотрите, в Откровении 1 глава 13-16 стих. «И посреди семи светильников, подобного Сына Человеческому, подобного Сына Человеческому, облеченного в падир по персям, опоясанного золотым поясом, голова его и волосы белые, как бела волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобные халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обоих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей». Даже эти слова не могут передать все величие Христа, который представляет нам здесь Писание. И Бог говорит: смотрите, смотрите, кто я. Но что дальше происходит? Бог открывает себя. Бог захотел открыть себя людям. У него был предвечный план. Это не так, что вот люди делают, ага, он пошел направо, ну, значит, я туда тоже пойду. И он все время рядом вот так вот. Он уже все придумал, предвечный план, и возвещает его, выдвигает здесь у нас в жизни. И Бог решил себя открыть, из света решил выйти Бог. Из славы, которую он имел там в единении своем, он открывает себя, создавая вечность. Мы всегда думаем, что вечность, она вот всегда была. Но вечность была создана. Понимаете, какие объемы информации это? Куда мы приступили, что мы же вечный Бог говорим, да, Он всегда. И то мы пытаемся объяснить то, что Он всегда был. Но Он даже был тогда, когда еще вечности не было. Он вечность создал для нас, чтобы мы жили в ней вечно. Всегда. Он создал вечность. И этому есть подтверждение в Писании. Поскольку Он создал мир, создавая вечность, Он создал мир, в котором мы будем потом вечно жить с Ним. Когда, помню, проповедь какую-то слышал, хорошо объяснили там. Был Бог всегда. Потом Он создал этот мир. И когда он закончится, когда свернет он его, как рулон, останется Бог и церковь. Был всегда Бог, а будет потом Бог и церковь. И то мы тоже знаем до конца, как это все будет выглядеть. Бог останет Бог и церковь. Христос есть источник вечности. Поскольку Иисус Христос Бог, я думаю, что мы не сомневаемся, что Он Бог, что Он есть и Христос источник вечности. Написано в Исаии, в 9 главе, в 6 стихе написано про Христа. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий». Бог, Иисус Христос назван Богом там. Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Отец вечности. Христос, предвечный Бог, создал вечность, чтобы потом в этой вечности создать мир, чтобы потом в этот мир прийти. Понимаете, как Он себя уничижил, пройдя вот эти все вещи, оставив славу Отца, Он пришел в этот мир, чтобы спасти нас потом. И войдет, взошел на небо в подобие Сына Человеческого, в подобие нашего облика. Раз и навсегда стал таким. Интересно, как ваш разум реагирует на такие истины? Происходит ли у вас в голове форматирование ваших знаний? Изменяется ли ваше отношение к Богу, когда вы слышите: Иисус Христос Бог, и кто Он такой, что Он для нас сделал? Переосмысливаете ли Его величие на данном моменте? Ведь вся вот эта библейская истина, все эти проповеди, все они созданы для того, чтобы показать нам, усилить, показать, кому мы служим, кто наш Бог. Вот эти воскресные собрания, когда звучит проповедь, Это все для того сделано, чтобы пробить наше сухое сердце, вот эти бетонные заставы, которые мы там поставили. Чтобы туда проникнуть этим живым словом и размягчить наше сердце. Чтобы у нас меньше страхов было, чтобы мы правильно реагировали, чтобы мы меньше ругались, чтобы мы лучше жили, качественнее, славили Бога нашего, радовались. Рождает ли Его величие в вас доверие Ему? Доверие Ему. В нашей жизни часто случаются ситуации, когда мы не понимаем, почему они с нами произошли. Как гром среди ясного неба, мы можем узнать, что мы больны неизлечимо. Или авария произойти может, или что-то еще, или с детьми что-то не так может быть, или с нами вдруг что-то не так. Теряемся мы, теряем ли мы почву под ногами, или мы учимся доверять Богу, вспоминать, что Бог, который там был, пришел к нам, создал этот мир для нас. Тут все Его полностью им контролируется. Но на этом, как мы знаем, Бог не останавливается. Он там, в предвечном, создает вечность, Отец вечности Он назван. И что Он дальше делает? Он на основе духовного создает материальное, чтобы потом опять это переплавить как-то и сделать материально духовным, только уже святым абсолютно. Он на основе духовного мира, вот Он создает вечность, Отец вечности, Он создал вечность, и Он в этой вечности создает наш мир, все звезды, нашу планету, воду, воздух, все. Я часто, когда я приезжаю с ночи или уезжаю на вечернюю смену, и когда небо ясное, у нас есть такое место возле дома, где не светят фонари, где можно еще небо увидеть. И когда смотрю на эти звезды, и они меня поражают, я ощущаю величие, красоту Бога, я ощущаю защищенность от Него, что Он благ, что Он взял атмосферу, построил над этой землей. Что не все умирают, умирают люди, происходят войны, но не все. И он, и я смотрю, когда иногда бывает у меня аквариум дома стоит, я на него смотрю, то же самое, только в миниатюре. Можно сказать, я для них чуть-чуть маленький такой, маленький божок. Я налил туда воду, подключил температуру, кислород пускаю, свет включаю, кормлю. И вот они плавают в этой атмосфере, там градус плюс, градус минус, они уже чувствуют. У нас один градус меньше и один градус больше, и нам уже плохо. Кислород только чуть-чуть падает, и мы уже задыхаемся. И Бог так все устроил, Он влил в эту атмосферу свою славу, свое величие. А мы еще там пытаемся что-то, мы сами по себе. У нас есть своя воля, у нас есть свое, что тебе не подвластно. Пытаемся вот диктовать еще, пытаемся, как и признанные дети, а я знаю лучше, а я хочу. И все. Это не так. Христос открывает в себя свою славу, создавая вечность. И создавая мир в творении, вот это в этой вечности, Бог внутри вечности создает материальный мир, закладывает платформу для реализации своего предвечного плана. Вот эти слова, когда я готовился к этой проповеди, слова, которые написаны в Римлянах, 8 главе, кого предопределил, того и предузнал, предопределил, предизбрал, я сейчас порядок не помню до конца, то они совсем в другом свете открываются, когда мы познаем, кто есть Христос, то есть Бог. Если Он там, это все уже сделал, и Он достигнет этого. Он реализовывает свой предвечный план. Его план не начался тогда, когда начала существовать земля. Ага, люди совратились, все, теперь мне надо что-то думать. Как-то эту ситуацию выравнивать теперь мне надо. У него было еще до этого. Конечно, многие вещи мы думаем, ну, если б я Бог был, я бы такого не допустил. Есть люди такие. Я бы точно по-другому все сделал. Но, к сожалению, и слава Богу, что мы не такие. Как ученики, да, говорят Христу, они не слушаются, дай-ка мы их сейчас испепелим всех. И они не слушаются нас. Вот только дай нам волю. У нас бы сейчас и костры горели бы, и камнями мы бы людей побивали бы. Если вот так вот было бы, к сожалению. Но Христос реализовывает свой предвечный план. И написано дальше, Христос не только Бог, предвечный Бог, не только Создатель вечности, Христос – источник жизни. Смотрите, что написано дальше. Все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. Интересное свидетельство, я вспоминаю, когда я готовился, вспоминал свидетельство, после Украины, я после очередной сессии был наполнен Божьим Словом, общение с братьями, и 2 недели меня так хорошо надо мной поработали. Я был аж, я же светился, я думаю, я горел, я сейчас думаю, я сейчас всем тут засвидетельствую, всем расскажу. Меня довезли до автобуса, попрощались со мной. Я думаю, Господь, вот сейчас мы 1,5 суток будем ехать, я с кем-то буду ехать рядом. Дай мне мужество и сил засвидетельствовать этому тому человеку, кто со мной рядом, о Христе, о Тебе. Ну, я сел в автобус, и ко мне подсел человек, ехавший из Одессы, то есть, может, он даже там сидел, не знаю, я подсел к нему. Очень крепкий орешек мне попался, честно говорю. Ехал еврей, и не просто еврей, а профессор математики, который ехал из Одессы во Франкфурт, который переехал из Одессы во Франкфурт, и, честно говоря, он видом был как Эйнштейн. Вот я на него смотрел, вот как будто фотографию Эйнштейна видел. Та же самая прическа, такой же самый возраст, те же самые какие-то причуды, да, вот у профессора у тебя причуды свои есть, да, какие-то. Я когда узнал, кто такой, он такой довольно-таки простой был, своеобразный человек, и я говорю, а кто вы? Ну, потом мне сказал, кто он такой, я думаю, да, Господь, как мне свидетельствовать, еврейский профессор математики. Я недавно обнаружил, что мне делить столбиком уже трудно. Я привык умножать и плюсовать, а на работе тут надо попытался столбиком разделить. А как делить столбиком? Я начал вспоминать. Без калькулятора как-то непривычно. А что ж говорить о математике профессора, да? И вот мы с ним познакомились, съехали, налаживали контакты как-то так, да? И потом... Я говорю, ну а чем вы занимаетесь? Он, ну вот там преподаю, и там над какой-то теорией он там работает сейчас, вот хочет успеть в жизни, пока он живет, доказать ее. Я говорю, а что там за теория? Так, ну, на меня посмотрел, ну что я, кто я такой? Как мне тут объяснишь, да? Но через день его пробило, и он начал мне объяснять. Вот он мне наговорил. Какие-то слова сказал, какие-то формулы, там столько всего. Я вообще... Но, что удивительно, я благодарю Богу, что я понимал его пропащность. Я понимал, что он тратит силы не на то. Когда мы остановились на таможне, и стоял тихо мотор, можно было говорить, и была такая ночь, но люди не спали все, ждали. И я начал с ним разговаривать. Я говорю, поймите, говорю, вот вы жизнь тратите на то, что подтвердить вторичное. Что делает ученый? Теоретики, математики, они что делают? Бог создал законы, и вот они, как рыбаки, этот закон вылавливают какой-то, если не то, Бог им откроет это. Они вылавливают, пытаются его понять, и когда они его сформулируют, формулы какие-то, дадут ему каркас, они отдают практикам, и эти практики в эмпирических условиях, в лабораторных условиях пытаются доказать этот закон, работает он постоянно или нет. Если он постоянно работает, как сила притяжения, допустим, или что-то еще другое, или когда горячо сделаешь и обжечься можно, да, то тогда этот закон можно как-то реализовывать в наш быт. То есть, а какую пользу он для нас приносит, этот закон? И потом, когда-то, года позже, мы получаем телефон сотовый, допустим. Или что-то еще такое. Но я ему сказал, вы ученые, работаете со вторичным материалом. Это то же самое, если взять, допустим, вы знаете, что многие дети считают, что корова фиолетового цвета, да? Почему? Потому что они увидели на пачке Milky Way корова нарисована фиолетовым, фирменный знак. Они считают, что фиолетовая корова. Ну ладно, они знают, что корова есть. Так вот, ученые такие, которые занимаются всю жизнь этим вторичным, они, понимаете, они изучают пачку молока, его крышку, его уголок. Может, даже они до молока дойдут, что внутри. Но они никогда не изучат, что это пришло от коровы. Вот на этом их изучение заканчивается. Очень мало ученых, которые серьезно занимаются этим, они потом открывают. Тоха, есть же корова, которая дает это молоко. Я ему говорю, тратите всю свою жизнь на то, чтобы доказать то, что уже давно сделал Бог, но за этим всем вы не видите тот, кто это сделал. Как недавно я песню такую интересную услышал, там были такие слова, изучая законы природы, может, многие ученые изучают законы природы, не видят природу законов. Не видят источник этих законов. И вот если человека не приводит к этому источнику закона, Богу, изучение его законов, то тогда это идолопоклонство, тогда это просто не нужно. Оно не дает жизнь. Так же наши все вещи. Если у нас что-то мы приобретаем или что-то чем-то занимаемся, если это не направляет нас к изучению Бога, познаванию Его славы, а приносит нам какое-то удовольствие, то это идолопоклонство. Мы тратим время не на то. Все вещи, которые надо стараться, чтобы все, что мы приобретаем или что-то, оно как-то способствовало накоплению на небесах. Как-то оно участвовало как-то в созидании церкви, как-то оно больше открывало Бога, служило открывать Бога. Просто и для того это все и создано было, а иначе это служит не тому. Но Писание говорит, смотрите, на эти все свидетельства, когда он послушал, конечно, он потом молчал долго, да, мне ничего не говорил, я думаю, уж обиделся, не знаю. Но это, слава Богу, услышали и другие люди на этой таможне. Я довольно старался громко говорить, но смотрите, что говорит Писание в Колоссянах 1:16-17. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. Все Господом нашим Иисусом Христом, с Христом создано и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит». Вот откуда берутся все эти математические формулы. И почему, говорит, мало из вас умных и всяких других, кто Бог избрал, чтобы посрамить тех, кто называет себя мудрым, но на самом деле является безумством, безумным. Убить свою жизнь еще и в качестве еврея на математику, которая его не приведет к Богу. Это страшно. А я видел свидетельства тех людей, которые все-таки понимают существование Бога, и мир сразу их начинает преследовать. Обычно так бывает, что если мы говорим о вещах трудных для нас, понимаемых, то нам может показаться, что они какие-то далекие от нас, чужие. Но это тоже нас касается, это нас касается конкретно. Мы так быстро привыкаем ко всему, вот этим Божьим благам, что все из Него, что все создано для Него. И часто мы вспоминаем только о Христе только тогда, когда мы эти блага теряем. Когда уже поздно. Или еще не поздно, но уже тушить надо пожар. Так нам надо всегда вспоминать, то он такой еще до того, как с нами случилось это. Я все время, вот когда вспоминаю Иова, да, я все время думаю, Господи, доведи меня до такого состояния, прошу Тебя, чтобы если что-то случится в моей жизни, чтобы я так же, как Иов, мог сказать, Бог дал, Бог взял, да будет имя Твое благословенно. Оставаться незыблемым в этих ситуациях. Не шататься, не пытаться не впадать в панику. Понимать, Бог контролирует все. Все содействует ко благу. Любая ситуация, даже мне непонятная, сокрытая, откроется там. И то, сколько хочет Бог. Все на земле создано Богом. Но часто бывает, что человек думает, создано им, для него. Я вот когда езжу по этим автобанам, новым особо, они все бетонируют, расширяют. Ну, приятно ездить, да? Но такое ощущение, что они вечность даже не знают, они не собираются туда. Они вот здесь строят для себя. Я создал, я же сделал. А у нас это, вот мы вчера говорили, часто бывает о том, что Господи, помоги мне. Господь помогает. Какой я хороший, вот я потом приду, вот я там вовремя на тормоз нажал. Или там еще что-то вовремя, а потом, о, Бог же, Бога проси. Деяния апостолов, когда мы знаем, апостол Павел с такой же ситуацией столкнулся. Я думаю, что я-то имел такой маленький контакт с этим человеком умный. А Павел имел в то время очень много таких контактов, где ему надо было пробивать вот эту вот ученость такую. Бог ему дал вот свою ученость, чтобы он мог с такими людьми говорить. И помните, это как он свидетельствовал о Боге, о том, что он все создал. В Деяниях апостолов, 17 главе, 25-27 стихе написано, он говорит, собрал этих ученых мужей, то есть они его позвали, да, чтобы он им там поговорил, рассказал это новое учение. Он говорит сразу, Бог сам дает всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. У Бога есть свой план. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас. Цель у Бога. Все создано им и для Него. Для чего? Чтобы мы искали Его, познавали Его, углублялись в Него, раскрывали Его сущность, наслаждались им, видели величие Его, укреплялись в Нем. Все только для этого создано. Послание к евреям про Иисуса Христа написано в Евреям 1 глава 13 стих. «Сын, будучи излучением славы и отпечатком сущности Его, держит все словом силы своей». Мы не создались из взрыва. И мы не случайно здесь на земле хаотично, которая там развивается эволюционно, как-то все мутирует и потом придет какой-то непонятный финиш какой-то. Бог создал вечность. В этой вечности Он создал этот духовный создал материальный мир. Он наполнил его силой своей, создал все законы. Для чего? Чтобы мы искали Его, чтобы мы познавали Его. И Он держит все словом силы своей. Все эти математические формулы хорошо, они помогают жизни. Мне тоже интересно было, когда я беру шули, начал, я удивлялся, как они вот только после школы не могут столбиком считать, читать там, без калькулятора, да. Но потом, видите, цивилизация свою взяла, я через 14 лет забыл, как это делается, начал забывать. Но и все наши вот эти активности хорошо, все наши занятия, которые нам Бог дает на нашей жизни, они очень хороши. Но если они не служат для того, чтобы познавать Бога, они не нужны. Этим занимается мир. Этих активностей достаточно в мире. Если мы посредством каких-то наших вещей не видим славу Божию, и она не помогает нам славу Божию видеть, тогда эти вещи не нужны. Они просто занимают у нас время, отнимают. И это очень серьезно. Это не значит то, что вот Бог будет на нас гневаться, да, в каких-то вещах Он будет гневаться, наказывать нас, но это праведный гнев, заслуженный, да, как те отеческий гнев проявляться. Но факт то, что если мы будем увлекаться такими вещами, мы меньше испытаем благословений на этом пути. Когда сердце наполняется Христом, Его славой, охота жить. Пусть даже болит что-то. Не то, что цепляться за эту временную жизнь, жить, я имею в виду, охота просто радоваться. И небеса становятся ближе. И тогда думаешь, Господи, вот он я, возьми меня. Не только когда плохо тебе, лежишь, Господи, когда же это закончится. А вот именно в радостном состоянии, Господь, тогда, я думаю, переход будет не таким болезненным, когда ты с радостью ждешь небес. Что дальше Господь говорит в этом? Евангелие от Иоанна говорит, Евангелист Иоанн говорит, Христос – источник жизни. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. И потом в Нем была жизнь. И жизнь была свет человеков. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Давайте повторим, что было до этого. Когда еще не было ничего, был Бог. Когда не была создана вечность, вечность создана. Он Отец Вечности, Он Создатель Вечности. Был Бог. В теологии говорят, что все, что не сотворено, есть Бог. Кто такой Бог? Когда понимаешь, все, что не сотворено, есть Бог. все, что сотворено, не Бог. В 1 Тимофея 6:16 Писание нам говорит о том, что Бог единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете. Помните, мы говорили об этом. Которого никто из человеков не видел и видеть не может. И дальше, как вот этот процесс происходит? Предвечный Христос создает вечность. В этой вечности Он создает материальный мир, временный мир, не вечный. Он приходит туда сам, из неприступного света посещает туда сам. И как Он создавал вот этот мир? Помните, в Бытие написано, «Вначале сотворил Бог небо и землю». Так вот, евангелист Иоанн начинает не с этого. Бытие начинает с этого, но начинает уже со сотворения. А он говорит, вначале было Слово, и Слово было Бога. И потом, когда он говорит, все через Него начало быть, вот как раз касается вот этого. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Видите, как Бог реализует свой план, как Он из света, из славы своей отдает часть света и сотворяет мир, и говорит, да будет свет. Но Христос – источник особой жизни. Христос не просто создатель жизни, а Он еще сама жизнь, несет в себе жизнь. И написано, в Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. Когда Бог создавал, говорил, да будет свет, Он создал физический свет, материальный, осязаемый, видимый. Когда говорит евангелист Иоанн, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, он говорит о жизни духовной. Можно сказать, как она проникает, даже невидимо. Мы только видим ее плоды. Как мы Бога не видим, но мы видим, что Он есть, то, что Он создал все. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, говорит евангелист Иоанн в 1 главе 9 стихе. Свет человека. Ну, вот здесь как раз и есть такое всякого человека, происходящего в мир. Что это значит? Когда-то я недавно имел такое общение на гриле на одном христианском, и один человек с другой церкви пытался мне доказать, что все спасутся. Ты же знаешь Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир». Вот видишь, Бог мир возлюбил. Весь мир. Значит, все спасутся. Такая логика такая железная. Да, как ее пробьешь? А говорю, а смотри, что там дальше написано. И Бог так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Кто на что обращает? Он говорит, мир? А я говорю, всякий верующий. А дальше там объясняется это стих. Верующий не судится, а неверующий уже осужден. Почему? Потому что не уверовал. Потому что на протяжении всей своей жизни занимался не тем. Так и не пришел к свету истинному. И написано, почему вот для меня очень важно, потому что вот этот свет, он проникает не всех. Некоторые люди начинают обвинять Бога. Бог жесток. Мы не можем обвинять в этом Бога. Мы можем только радоваться, что свет этот нас. И не возгорждаться, не возвышаться над другими. Как знаете, есть тоже люди из харизматов, они считают, что вот они крещены Духом Святым, еще каким-то особым Духом. И что те, которые не крещены Духом Святым, они братья, но меньшие братья. Или как полухристиане, или обделенные христиане. Только зная, что милость нам проявлена, она рождает то, что по отношению к миру грусть, печаль за них, молитвы за них. Но никак не возвышение. Мы имеем этот свет. Представьте, оттуда часть, из предвечности, Бог этот свет донес и вложил в нас. В нас тот свет, который был предвечностью. Потому что мы Христовы, у нас Его природа. Свет, который в нас, предвечный. Ему не миллионы, не миллиарды лет. Ему даже лет нет. Он не измеряется годами. Он предвечный. И дальше Иоанн говорит о тех, кто люди, которые не сокрушаются перед Богом. Он говорит, суть же состоит в том, 3 глава 19-21 стих, суть же состоит в том, что свет пришел в мир. Свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Это показатель того, что они в тьме, то, что они злые, дела злые делают. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету. Он являет то, что нет света в нем, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету. Вы знаете, что вы все тянетесь к Христу, кто любит Его. Падаем, встаем, но у нас всегда есть Бог, к которому мы прибегаем. Мы, как апостол Петр сказал: Господи, куда нам идти? У Тебя же глаголы вечной жизни. Нам некуда идти. Ты наша последняя остановка. Все, больше Тебя никого нету. И он говорит: а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Чтобы человек поступал по свету, Бог должен соделать это в нем сначала. Не любящий Бога, не сокрушенный перед Богом, может делать добрые дела. И в этом тоже милость Божья. Но он не поступает по свету. Точка опоры, почему это делают люди, для себя, ради славы своей, но ради, не ради Бога. Нас тоже может заносить, но Дух Святой исправляет нас, потому что мы в Боге, и мы идем к свету. И Петр, апостол Петр в первом послании Петра 2:9 говорит: но вы род избранный для света, да? Царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Мы являемся носителем света, и Бог призвал нас, мы соучастники этого света. Из тьмы Он призвал чудный свой свет. Он предоставил нам свет вот этой предвечной, предвечного, там, где Он был. Он вот туда я вас пригласил. Вы теперь со мной. К сожалению, мы очень часто смотрим в пол, вместо того, чтобы смотреть вверх на Бога. К сожалению, мы, бывает, в нашей суете настолько закапываемся, что не видим вот Божье величие. И дальше что, о чем очень для меня, очень вновь и вновь напоминание, что я надежно сохранен в Боге, что Бог управляет своими процессами моей жизни и вашей тоже. Последние слова, которые говорит в Евангелии с Иоанн в 5 стихе 1 главы. Он говорит: и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Это евангелист говорит о безопасности во Христе. Смотрите, кто может победить Бога? Никто. Голливуд распространяет очень долго такую информацию, дуализм такой, что Бог и дьявол имеют равные силы, вот они борются. И многие люди говорят, что в аду будет править дьявол, а вот в раю Бог. Ну и какая разница, я в ад попаду, там я с дьяволом, я же его. Ничего страшного не будет. Распространится. Нет. Мир не дуаличен. Есть в мире зло, но Бог царствует над всем. И никто его победить не может. Никто. Этот свет никто не может объять. Смерть попыталась на кресте объять Христа. Но что было? Она не смогла его объять. Она не смогла победить Бога. Она не смогла. Она попыталась 3 дня. Но Бог вышел победителем. Свет разорвал смерть. Разорвал узы ада. Силы ада. И этот свет теперь в нас. В тех, кто верующий. Кто-то любит Бога. Этот свет живет в нас. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Тьма не может объять свет Божий, который в нас. Она пытается его сжать до такой степени, что его почти не видно становится. Но свет, он разрывает ее. Она не имеет силы на той природе, его божественности, которая в нас, благодаря Духу Святому, живет. Не забывайте это. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И дальше говорит апостол Иоанн в 12 главе, в 46 стихе, он говорит такие слова: «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий меня не оставался во тьме». верующий никогда не останется во тьме. Бог его выведет. А в 8 главе, 12 стихе, чуть ранее, он говорит, опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Так вот, мы все с вами имеем свет жизни. И какой же итог? Конечно, забегаем вперед. Я не мог без этого никак, да, вот чуть-чуть уж надо закрепить это, да, чтобы радостным с таким сердцем собрание уйти и понять, да, свет-то во мне предвечный. Не какой-то олимпийский факел, который зажгли, потушили, а он вечный, предвечный даже во мне. И вот здесь написано в Откровении, какой итог, да, что нас всех ждет. Откровение 21, 22, 24. Когда евангелист Иоанн говорит о том, что он видел, он храма же я не видел в нем. Ибо Господь Бог, Вседвижитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего. Предвечный свет и слава. Ибо слава Божия осветила его. И светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Мы увидим этот предвечный свет, мы окунемся в него. И в Откровении 22:5 написано, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. Много практического применения в конце. Нужно ли правильно понимать учение, вот это то, что мы говорили? Нужно ли нам это вообще? Может остаться какой-то теорией, красивой сказкой или чем-то еще другим, но как это практически все это? Может быть, это не настолько важно? Ну вот верят люди в Бога, ну верят кто-то в Христа, знают, что Он есть, ну и ладно. Свет, тьма, это может, вот у меня там на плите горит, для меня вот это вот, это уже гораздо ближе, чем вот какие-то вещи теоретические. Но понимаете, можно верить в Бога, да, но не знать, кто Он такой. Или, допустим, такой пример я недавно прочитал, очень интересный. Каждый телефон имеет свой номер. Вы можете кому-то позвонить, я ошибся на цифру, и ничего страшного не произойдет. Вы извинитесь, ой, я ошиблась. Или я ошибся. Вы можете лекарство не то принять. Ну, если, знаете, в России продают некачественные лекарства, там нет лекарства, может, мел какой-нибудь накрошен. И тоже белый, добавлено что-то такого. Главное, чтобы яда там не было. Выпили, и оно вроде у вас, я излечился, а на самом деле это были ваши мысли, что вы лекарство приняли. Но оно не может, может не нанести такого вреда кому-нибудь из вас, если там чего-то такого плохого нет. Это поправимое. Но если вы неправильное представление о Христе имеете, если вы не углубляетесь в его предвечное божество, какой он был, что он и создатель всего, или вы написали в своем образе не того Христа, то вы идете не туда. С телефоном вы можете извиниться, лекарство вы можете найти, выпить и другое хорошее. А если вы верите не в того Христа, вы придете не туда. Я надеюсь, что большинство или все, я, конечно, хотел бы, чтобы все верят в того Христа. И цель вот этого всего, что мы видели, понять, кто наш Бог, кто Он есть, какой свет носит на нас Он. И радоваться на пути этом, пока мы идем на небеса. Слава Ему. Аминь. Давайте помолимся. Я не знаю, как мне, одному или как это там. Давайте помолимся. Слава Тебе и хвала. Господь Иисус Христос, Сын Божий, Ты вновь и вновь открыл нам потаенные места, скинию собрания, ковчег свой открыл, где показал такую глубину, что Ты там, Бог, предвечный Бог, когда еще даже вечности не существовало, бесконечная вечность, что Ты был. Это грандиозно, Господь, для нас, это велико, оно просто поражает. Даже слово нельзя такое подобрать, чтобы описать величие того, что Ты сделал. Что Ты такой огромный, не знаю, как это даже объяснить, пришел к нам, создал нас для себя, реализовываешь свой вечный план, и, Господь, даешь людям, показываешь себе свет. К сожалению, Господи, Ты знаешь, не все принимают Тебя. Но Ты знаешь все лучше нас. Нам же, прошу, Господь, мне лично и всем моим братьям и сестрам, прошу, Господь, даруй побольше таких откровений, чтобы мы видели славу Твою, замечали во всем славу Твою, чтобы мы все делали, чтобы, Господь, познать Тебя, окунуться в славу Твою. Нам приятно здесь, Господь, потому что часть Твоего света, она свидетельствует нам, что мы принадлежим Тебе, Твоему миру, и мы тянемся туда. Да, Господь, в нашей жизни бывает много вещей, которые отвлекают нас, которые пытаются, Господь, этот свет у нас обкрасть, как-то его сузить, сжать его. Но, Господь, мы знаем, это Твоя природа в нас. И мы доверяем Тебе, Господь, и мы знаем, Ты непобедим, и Твоя природа в нас, она Твоя. Все в Твоих руках, Господь. Я благодарю Тебя, что эта истина приносит мир. Слава Тебе, Господь, благодарность Тебе. Благодарю Тебя особо, что Ты дал мне силы сказать эту проповедь. Благодарность Тебе. Да прославится имя Твое. Аминь.